«Значит, Осли он убил намеренно, как убил раньше доктора Годвина и мистера Деверика. Их бумажники тоже не тронули. Лоуренс, пожалуйста, тот листок».
Он протянул руку, Эванс с готовностью на грани нетерпения полез во внутренний карман и извлек сложенный во много раз лист. Мэтью знал уже, что это будет уховертка. Эванс ее развернул, разгладил и мимо Мэтью и графа Дальгрена пододвинул улыбающемуся хозяину.
«До газет ей тянуться и тянуться», — сказал Чеппилл, читая статью об убийстве Деверика. «На начало я бы сказал хорошее. Полагаю, скоро выйдет выпуск со статьей об Осли. Или это уже устарелые новости?»
«Не сомневаюсь, что через несколько дней будет новый выпуск. Мистер Григсби должен для начала набрать материала».
«Конечно же. Следует дать экономический обзор. И вообще, за что Осли выпуск, посвященный только ему одному? Знаете, мы в нескольких этих книжицах нашли ваше имя. У Осли было очень интересное сочетание уважения к вашему интеллекту и ненависти к вашим принципам. Я думаю, он вас просто боялся. Как бы там ни было, он был рад сбыть вас этому магистрату Вудварду».
Мэтью был потрясен. «Он еще с тех пор вел записи?»
«Как видите. Только не так много и не так часто, как в последнее время, когда уже окончательно погряз в игре и разврате. Но, как я уже отметил, он боялся вас».
Чеппилл вернулся к супу, стер маленького крабика салфеткой с подбородком.
«Он боялся, что вы уговорите какого-нибудь мальчика выступить свидетелем перед магистратом Пауэрсом, а тогда в дело вступит церковь. И еще его нервировало, что вы следовали за ним как тень из вечера в вечер. Он очень убедительно просил ему помочь, и я тогда одолжил ему моих охотников, Карвера и Бромфилда. Вы ведь видели сегодня Бромфилда?»
Мэтью быстро глянул на Эванса, но ничего не сказал.
«Да не обращайте внимания, что вам там Лоуренс говорил. Это все неважно. Я был бы очень разочарован, если бы вы не выбрались наружу поразведывать. Но, конечно, вы рисковали. Бромфилд — человек злой. Друзья мои, мы готовы есть второе? Тогда начнем».
Он опять позвонил в колокольчик, а граф Дальгрен протянул бокал, чтобы его наполнили. Еще тарелки и подносы, на сей раз с существенными приношениями на стол. Жареный на гриле барашек с маринованными огурчиками, ливер в горчичном соусе, кусок красного мяса, который Мэтью определил как телячий язык, толстые ломти ветчины в карамельной глазури. С этой манящей погибелью для желудка подали дикий рис, сваренную в молоке кукурузу и блюдо бисквитов. Мэтью тщетно искал взглядом зайцев. Для кого же охотился Бромфилд? Но единственное, что мог сделать Мэтью, отметить это мысленно, потому что сцена пира одновременно с таким странным разговором с Саймоном Чеппиллом была скорее сном, чем явью. Мэтью уже был сыт до отвала, и прислуживающие за столом юноши накладывали ему еще одну тарелку. Потом вдруг, абсолютно вдруг, один из них просыпал дикий рис прямо на панталоны Мэтью, вскричал: простите, сэр!», стал смахивать эту просыпавшуюся еду салфеткой. Мэтью встал из-за стола, рука юноши быстро металась туда-сюда, убирая крошки, и, наконец, Мэтью сказал: «Ничего страшного, все в порядке, ничего не случилось». Он отряхнул последние крошки и вернулся в кресло. А юноша, узкокосный парнишка с путаницей рыжеватых кудрей и быстрыми движениями хорька, смял в кулаке салфетку и двинулся к двери, ведущей, очевидно, в кухню.
«Сайлас! Сайлас! Сайлас!» — с превеличенным вздохом окликнул его Чеппилл. «Остановись, где стоишь, будь добр».
Юноша послушался, обернулся к хозяину, криво улыбаясь. Щеки его пылали.
«Отдай», — велел Чеппилл, — «что бы это ни было».
«Отдай, Сайлас»,
— издевательски потребовал виночерпий.
«Сейчас же!»
— добродушие стремительно уходило из голоса Чеппилла. Улыбка у парня тут же увяла.
«Я ж только упражнялся», — сказал он, — «потом бы отдал сразу».
«Отдай их мистеру Корбиту. Сейчас же, иначе у нас с тобой будут трудности».
«Ну...» — протянул Сайлос, как мальчишка, пойманный на горячем во время шалости. Он подошел к Мэтью, развернул салфетку и выложил на стол серебряные часы и ключ от молочной. Мэтью инстинктивно схватился за карманы, обчищенные так быстро и профессионально, что он даже не ощутил чужие пальцы.
«Займись своим делом, Сайлос», — велел Чеппилл, начиная резать телячий язык. «И чтоб без глупостей».
«И чтоб без глупостей», — глумливо повторил виночерп и тут же сжался.
Сайлос замахнулся кулаком, как будто хотел ударить, но бить не стал и вышел в дверь на кухню.
«Есть у Сайлоса такая привычка», —
Чеппилл подвинул к Мэтью блюдо с языком.
«Мы иногда делаем ему поблажки, поскольку вреда в этом нет. Но ведь правда же он скор?» —
Чеппилл уставился на часы.
«Очень красивая вещь. Как у вас оказался такой дорогой хронометр?»
«Подарок», — ответил Мэтью, понимая, что опять вступает на зыбкую почву. Мысль давала перебои. Ответа не было.
«Но это же ведь не часы мистера Деверика!» — ахнул Чеппилл в притворном ужасе, почти комичном. «Вы же не маскер?»
«Нет». Мысль снова понеслась вперед, как сассафрас в колесе у Микки Рейнодов в цирюльне. «Подарок от человека, который основал город Фаунд-Ройл в колонии Каролина. За помощь в выяснении одного очень важного дела.